христианского вероучения перед лицом различных других, философских систем, религиозных течений, атеизма. И сегодня мы в продолжение вчерашней, прошлой нашей встречи и беседе о гипотезах происхождения религии поговорим о, скажем так, последнем слове социальной критики по этому вопросу, о гипотезе, которая получила название социальной. Несколько, так сказать, высказываний я вам приведу, которые хорошо иллюстрируют вот эту гипотезу. Взяты они из такого сборника, который называется «Основные вопросы научного атеизма», выпущенный в 1966 году. Как форма общественного сознания, религия изначально есть общественный продукт, результат исторического развития общества. Ее отличие от других форм общественного сознания заключается в том, что отношение реальной жизни отражается в ней иллюзорно в форме представлений о сверхъестественном. Религиозная форма отражения реальной жизни обусловлена, в свою очередь, социально. В первобытном обществе – чувством бессилия человека в борьбе с природой, в классовых обществах – чувством бессилия перед социальным гнетом. Из-за низкого развития производительных сил люди не располагали источниками регулярного получения необходимых средств существования. И это порождало у человека сознание своей полной зависимости от сил природы и представление об этих силах природы как о стоящих над ним и имеющих сверхъестественный характер. Именно в неразвитости общественного производства заключены социальные корни религии первобытных людей. Но для возникновения религии должны были сложиться еще определенные гносеологические предпосылки. Религиозное объяснение мира предполагает, во-первых, осознание человеком своей личности как чего-то отдельного от окружающей природы, и, во-вторых, способность формулировать весьма отвлеченные понятия.
Простите, об общем... Так, вот пришли первый раз на курс.
Ко мне. Здравствуйте. Проходите тогда, садитесь, потом на переменке мы с вами тоже пообщаемся. Надо же. Так быстро пополняются новые слушатели. Очень приятно. Итак. Что же нам говорит социальная гипотеза? Первое. Религия могла возникнуть на некой определенной ступени развития человеческого общества. То есть религия – это не нечто изначальное, не нечто, что всегда существует в человеческом обществе. И во-вторых, религия, ее возникновение обусловлено несколькими факторами. Социальным, то есть неразвитость общественного производства, первобытное общество, чувство бессилия человека в борьбе с природой, в классовых обществах, чувство бессилия над социальным гнетом. И фактор гносеологический, умение формулировать отвлеченные понятия человека на каком-то периоде его, так сказать, развития исторического, возникла способность к абстрактному мышлению. И вот, соответственно, благодаря возникновению абстрактного мышления у человека появилась возможность создавать в своем сознании некие фантастические отражения реальной действительности, сверхъестественные и религиозные. Такое последнее слово отрицательной критики, касающейся гипотезы происхождения религии. Собственно, что с этим делать, Что мы можем этому противопоставить? Первое. Что известно науке о объединении явления во времени появления религии в человечестве? Если социальная гипотеза предполагает, что было какое-то время, когда религии не было, давайте посмотрим, есть ли действительно какие-то факты, которые подтверждают тезис о том, что когда-то человечество было безрелигиозным, и на каком-то этапе своего развития, так сказать, создало религию. И этот вопрос, он такой, скажем так, достаточно непростой, и связан он с определением вообще времени появления самого человека на Земле, И однозначного научного решения вот этой проблемы, проблемы появления человека нету. Можно в разных источниках научных и околонаучных увидеть совершенно разные, так сказать, цифры. Да, высшая, наиболее крупная цифра – это приблизительно 1 миллион лет назад, и низшая цифра – 30-40 тысяч. Вот такой вот разброс. При этом, да, посредством этнографии, да, можно увидеть, ну, культурный слой где-то не более чем на несколько тысяч лет назад. И даже вот в этот вот, так сказать, слой, который досягаем этнографией, свидетельствует о том, что даже неандертальский человек, который обладал сравнительно развитым сознанием, зачатками человеческой речи, уже, возможно, имел зачаточные религиозные верования. Ну и ни у кого не вызывает сомнений наличие религии уже у человека, скажем так, более позднее времени, человека современного типа Homo sapiens. Вся дискуссия, которая сейчас ведется и в западной науке, и отчасти в нашей науке, она сводится к тому, есть ли доказательства религиозности неандертальцев. Да? Являются ли неандертальские погребения доказательством их религиозности. При этом никаких вопросов о религиозности человека Homo sapiens, то есть собственного человека, нет. Никакого дорелигиозного состояния наука не знает. Вот. Другой тезис социальной гипотезы о социальном факторе появления религии. Он таким образом обесмысливается наличием таких вот доказательств того, что религия изначально существует в человеке. И нет никаких оснований утверждать, что религия возникла у человека в какой-то момент, да, как результат осознания бессилия человека перед природой и перед каким-то социальным гнетом. Потому что оказывается, что религия намного древнее всех классовых обществ, древнее этого социального гнета. Вот.
А надо ли с этим спорить? Некоторые религии возникли.
Ну, мы сейчас с вами пока излагаем, так сказать, мнение людей внешне, да, людей, которые, скажем так, находятся в определенной оппозиции к христианскому учению.
То есть это же логичное мнение, потому что некоторые религии возникли из-за там неравенства и так далее.
Ну, да. Может быть. Но чуть позже мы сегодня уже, наверное, поговорим и о том, что изложим некое положительное наше видение, да? Происхождение религии и происхождение религии во множественном числе. Да? Ну и последний аргумент этой гипотезы, то, что религиозные идеи, представления возникли в результате развития у человека способности к абстрактному мышлению, формированию неких отвлеченных понятий. Да, и нужно здесь сказать, что логика здесь определенная есть, действительно, только при наличии абстрактного мышления человек способен перейти от, так сказать, впечатлений мира такого предметного к порождению мира идей, да, в том числе и мира религиозных представлений, но этот аргумент – это всего лишь повторение старой мысли Фейербаха, которая, как мы уже говорили, несостоятельна с исторической и с психологической точки зрения. что за многие даже сотни лет, не то что даже тысячелетия прошедшие, да, сказать, момента некого вот такого вот этнографической констатации, да, человека как вида, как существа социального, мы не найдем никаких, не можем даже иметь никаких сколько-нибудь серьезных суждений о психологии человека того времени. Да, здесь можно утверждать все что угодно, но сами эти утверждения являются лишь только неким плодом фантазии. Психика первых людей — это такая terra incognita. Вот. И на современном этапе для науки вопрос происхождения религии неразрешимый. Да, невозможно рассматривать психику первого человека подобной современному. Вот. Поэтому ничего не остается, как просто отвергнуть вот такие вот утверждения о том, что человек на каком-то, так сказать, этапе своего развития обожествил некие свои абстракции, надежды, грезы и страхи. И при этом научные исследования прямо говорят, что развитие религиозного сознания у человека, оно гораздо древнее, чем появление какого-то развитого абстрактного мышления. Потому что неразвитые в таком, скажем так, европейском понимании народности древние, будучи религиозными, абстрактных понятий, как правило, не имели и часто до сих пор не имеют. Да? Какие-нибудь туземцы и племена Африки или коренные жители Австралии. Да? Что, так сказать, констатируют и те же самые авторы вот этого пособия «Основные вопросы научного атеизма». Изучение культуры, языка, народности, находящейся на ранних ступенях развития, доказывает, что развитие сознания человека шло от конкретных, наглядных представлений ко все более абстрактным обобщениям, являющимся более глубоким отражением сущности, явлений и предметов окружающих человека. Этнографы обратили внимание на то, что язык таких народностей характеризуется отсутствием многих слов, необходимых для обозначения абстрактных понятий и родов предметов. Например, некое африканское племя Эва имеет 33 слова для обозначения разных видов походки. Но в языке этого племени отсутствует слово для обозначения ходьбы вообще, без относительно к ее особенности. Да? То есть люди мыслят конкретно. Вот. У народности канаков имеются специальные слова для обозначения укусов разных животных и насекомых. Но отсутствуют слова, которые обозначали бы укус дерева, животное вообще. Да, тоже все достаточно конкретно. Таким образом, да, сознание первобытного человека, предполагается, было достаточно конкретно, наглядно. Да, и религиозные образы в сознании этих людей все-таки присутствовали. И они присутствовали не в виде какой-то абстрактной сверхъестественной силы, а тоже имели конкретику в себе. И самое главное, что ставят под сомнение все вот эти гипотезы происхождения религии, это всеобщность религии в человечестве. Если бы религия была плодом какой-то фантазии, плодом каких-то страхов человека или группы людей, вот, оно было бы, скорее всего, локальным. Да, такое религия не могло бы, такое явление не могло бы быть результатом случае каких-то фантазий и страхов. Всеобщность религии показывает, что религия должна иметь свою причину в чем-то фундаментальном, и корениться должно в самой природе человека, в самой сущности бытия. Отрицательные гипотезы, которые мы с вами рассматривали в прошлый раз и закончили рассматривать сегодня, они на самом деле тоже принесли пользу. Они сыграли определенную роль в решении вопроса происхождения религии, и своей несостоятельностью они показали убедительно, что религия – это не плод земли, не плод этого мира. А что же такое религия, и где же находятся ее источники? Для нас с вами, христиан, положительный ответ на этот вопрос только один. И он не один, единственный, логически оправданный. Да, есть Бог, действующий особым образом на человеку, который при определенных условиях может воспринимать действия Божие. Вот как наш отечественный философ Сергей Булгаков в своем труде «Свет не вечерний» говорит. Итак, на предварительный общий вопрос, как возможна религия, отвечаем. Религия есть непосредственное опознание божества и живой связи с ним. Она возможна благодаря религиозной одаренности человека, существованию религиозного органа, воспринимающего божество и его действия. Без такого органа было бы, конечно, невозможно то пышное и многоцветное развитие религии и религий, какое мы наблюдаем в истории человечества, а также все ее своеобразие. Религия зарождается в переживании Бога. Видите, у нас уже кворум. Да, ничего, потихонечку, маленечко собираемся. Наше вечернее собрание. Итак, есть несколько важных факторов, которыми обуславливается возможность вот этого переживания Бога, о котором говорит Сергей Булгаков, да, и появление у человека веры в Бога, начало религии. Первое – это искреннее искание истины, искание смысла жизни. Да. Человек, который ищет, действует о том, что он духовно жив. Ну а человек, который не ищет, он, конечно же, и не находит. Можно вспомнить заповедь Христа из Евангелия, из Нагорной проповеди, да? Просите, и дано будет вам, ищите и обрящите. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Вот это вот просто некий призыв к действию. Первое необходимое условие пустить Богу. Поиск. Второе условие – это осознание неправильности своей жизни и чистосердечное раскаяние во всем том злом, несправедливом и нечестном, что было совершено и ранит совесть. Изменение на себя к лучшему. Ну и третье – это решимость в осуществлении евангельской нравственности, которая существенно отличается от общепринятой так называемой общечеловеческой нравственности. Вот три такие вот ступеньки, да? Искание, покаяние и исполнение. Вот начало христианской нравственности, которое открывает ищущему человеку Бога. Сам Господь в Евангелии сказал, да? Кто Бога узрит? Чистые сердца. Мы блажены чистые сердца, ибо они Бога узнают. Так, вот есть три, как бы, такие ступеньки, три составляющие. Однако от христианина требуется нечто большее, чем просто уверенность в бытии Божьем. Да? И тем более в существовании чего-то сверхъестественного. И чего-то абстрактного и совершенно не так с человеком не контактирующего, скажем так. Да? Потому что, как апостол Иаков в свое время, можно сказать, даже с некой долей иронии, говорил своим современникам, да, ты веруешь, что Бог один, ну ты хорошо делаешь, бесы тоже веруют и трепещут. Да, эта вера у них может быть даже покрепче, чем наша. Мы Бога не видели, они его видели. Они содрогаются, да, и трясутся по греческому тексту Нового Завета. Но эта вера их не спасает, потому что необходимо знание основ веры, вытекающих из них принципов духовной жизни, и только следование этим принципам духовной жизни вводит человека в таинственный мир церкви. Не во внешний какой-то, да, формальный, да, а во внутренний. И сегодня, в 21 веке, вот этот путь для человека, он очень непрост. Потому что человеку мало поверить в Бога, да, ему нужно еще и избрать путь к Богу, избрать религию. А убедившись в истинности христианства, найти церковь. Как это возможно? Да? Ну, хорошо. Вам повезло. Вам повезло. У вас путь немножко короче дистанции. А так, может быть, все гораздо длиннее. Да? Если мы почитаем житие, например, блаженного Августина, епископа Японского. Вот ради интереса можете посмотреть, у него есть замечательное автобиографическое произведение «Исповедь». Человек, который глубоко изучил, так сказать, различные философские системы. Человек, который побывал и неоплатоником, и эпикурейцем. Затем увлекся гностицизмом, затем вступил в секту манихеев, боролся против христианства и в итоге принял крещение и стал святым. Это очень удивительный, интересный такой вот путь. Да, или святой мученик Юстин Философ, да, если вот из раннего христианства брать, да, человек, который родился в богатой языческой аристократической семье, который воспитывался, ну просто энциклопедическое образование получил по своему времени, языческое, конечно же, да. Затем тоже ходил по разным философским школам, объездил весь Ближний Восток, так сказать, познакомился со всеми народностями, с культурами, увидел вот это многообразие. И вот в этом поиске, да, он тоже сделал выбор в сторону Церкви Христовой, в сторону христианства. И более того, стал ревностным защитником его перед лицом языческой римской власти. Что же нужно для того, да, чтобы найти его? Во-первых, нужно искать, изучать, беспристрастно изучать веру, аскетический опыт Древней Церкви. Вот. И тогда можно увидеть и те, скажем так, неправильности, которые присутствуют в римокатолицизме, с его глубоким повреждением духовной жизни, которая в христианстве, в православном, определяется как прелесть, с его притязаниями на главенство, на абсолютную власть в церкви, увидеть такую рассудочную, прагматическую, крайне прагматическую обмерщенность протестантизма, вот, увидеть откровенный синкретизм различных бесчисленных сектантских христианских течений, да, и увидев все это, вполне осознанно и свободно принять православие. Итак, что же такое первая религия? Да, и когда она возникла? Вопрос, который задают себе атеисты, пытаясь, так сказать, указать на временность религии, на и то, что, так сказать, она в какой-то период развития человека возникла в социальной гипотезе, да. Вот есть несколько разных точек зрения, и на этот счет наука, например, говорит о том, что около 35 тысяч лет назад Homo sapiens имел сравнительно сложные религиозные представления в виде солярного и солнечного культа. Кому же он поклонялся? Солнцу или солнцу правды Богу? Но об этом наука сказать ничего не может. Что касается археологии и этнографии, то изучение истоков европейской культуры, европейской цивилизации, археологии и этнографии достигает своим взором только до руин храмовой культуры Мальты. Это 4-е тысячелетие до нашей эры. Однако от развалин этой культуры не осталось вообще ничего, никаких письменных памятников, ни единой буквы.
А как же они?
Ну, постройки, некие постройки и захоронения, конечно. Захоронения, они очень много говорят о религии и религиозности, да? Потому что захоронения человеческие, они всегда связаны с определенными, так сказать, религиозными культовыми моментами. Вот. Крит и Микенская цивилизация, 3-2 тысячелетия до Рождества Христова, до нашей эры, дошли только хозяйственные записи и несколько нерасшифрованных текстов о характере религиозной верования того времени, тоже можно только гадать.
А как называется?
Крито-Микенская цивилизация. Крит и Микены. На острове Крит. Это где Минотавр? Вот это вот все. Поэтому, если не учитывать Библии, то письменная история европейской религии начинается лишь с Илиады Гомера. То есть приблизительно 8-7 век до нашей эры. Интересно, что...
Какой век?
8-7 век до нашей эры. Илиада Гомера. Вот. Древнейшие в мире датированные памятники религиозной культуры — это корпус текстов из пирамиды царя Унаса, середина 24 века до нашей эры в Египте, где прямо говорится о едином Творце видимого и невидимого, Ра Амути. Еще один корпус текстов религиозного содержания, достаточно известный, это индийские веды. Здесь нет единого, так сказать, мнения о том, когда они были написаны, в какое время. Но не 102-го тысячелетия до нашей эры. Здесь все сложно, потому что они говорят и о Боге, и о богах. При этом более древние тексты, как считают многие исследователи, ближе к монотеизму, а более поздние к политеизму. Ну и подобная картина вырисовывается при изучении разных религиозных источников энергии цивилизации, прежде всего, Древнего Ближнего Востока, ассирийцев, вавилонян, Рима. Заряжающим на поверхности политеизмом исследователи видят очевидные следы прамонотеизма, как они говорят. Что в начале многих абсолютно разных по своему содержанию, по своему пантеону, по своему культу политеистических религий, да, предполагающих существование множества различных божеств, все равно лежит учение о неком, скажем так, главном или старшем боге, да, по отношению к которому все остальные боги находятся в неком подчиненном положении. Все равно некий монотеизм проследовал.
То есть хотят сказать, что сначала был монотеизм, потом политеизм, а после него
чума? Нет. Сначала был монотеизм, потом, как заблуждение, появился политеизм, а монотеизм никуда не делся. Если следовать нашей с вами логике. Материалистическая идеология, да, которая основана на вере в универсальности, безусловно, истинность теории эволюции, рассматривает с точки зрения эволюции и развития религии. Если сначала были некие низшие формы, фетишизм, анимизм, какой-то прикладной магизм, а потом уже более высшие. Политеизм и самое высшее монотеизм. Однако и в этой концепции можно видеть по меньшей мере две, скажем так, ошибки, да, принципиальные. Вот. Во-первых, вообще, насколько применима эволюция к столь специфичной, скажем так, стороне человеческой жизни, как религия. А во-вторых, игнорирование того факта, что и в наше время, несмотря на то, что, так сказать, вроде как, эволюция религии должна достичь своих определенных высот, существует параллельно и так называемые низшие формы религии, тоже фетишизм, тот же магизм, никуда они не делись. Да? И более того, в наиболее развитых обществах, очевидно, происходит определенная религиозная деградация. Никакого, так сказать, дальнейшего развития, наоборот, духовный спад. Современная цивилизация явно переживает кризис, который грозит религиозным вырождением. И христианство, которое, казалось бы, по логике такого эволюционного подхода к религии должно стоять на высоте, оно вытесняется множеством псевдорелигий, оккультизмом, магии, астрологии и всем остальным, что с идеологической точки зрения является начальной стадией развития религиозного сознания человека на самых низших ступенях его существования. Никакой эволюции, никакого развития мы не видим. Ну, а наш с вами христианский взгляд, он основывается на свидетельстве Священного Писания, Библии, которая с первых же строк прямо говорит о том, что изначально существовал монотеизм. Заповедь о почитании единого Бога стоит первой среди 10 основных заповедей Ветхого Завета. И повторяется многократно и настойчиво, в разных, так сказать, вариантах, в разных ситуациях на протяжении всего Ветхого и Нового Завета. Вот. При этом объективное основание к принятию библейского свидетельства – тот факт, что Библия действительно является одним из древнейших исторических письменных источников, которые подтверждаются множеством различных научных исследований, в первую очередь археологии. И поэтому можно с достаточной уверенностью, с достаточным основанием говорить о том, что древнейшая религия человечества – это монотеизм, который позднее в силу ряда разных причин привел к появлению различных других религиозных форм. Ну и, конечно же, несколько этих причин мы назовем. Исходя из самого Священного Писания, мы видим, скажем так, несколько факторов появления этого многообразия религий, которые мы видим. Основной фактор, обуславливающий угасание монотеизма и возникновение различных религиозных верований, это нравственное развращение людей. Очень красиво об этом говорит святой апостол Павел в послании к римлянам. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и преданы в Бог в похотях, сердецах, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Вот такими словами вскрывается психологическая основа вот этой вот духовной деградации, которая происходит с человеком при развитии в нем плоского языческого начала и подавления духовных запросов. Вот. Здесь апостол Павел пишет лишь об одном из видов язычества, наиболее распространенном в Римской империи, но причины, которые им указаны, гордость и неблагоговение к истинному Богу, неверие, сосредоточие всех сил на целях земной жизни, да, суетились в своих мудрствованиях, и нравственная распущенность, да, выраженные словами похоти к сердцам. Вот это все привело к возникновению и других многочисленных видов язычества. При этом на именно нравственную причину, как источник возникновения у людей неких искаженных религиозных воззрений, указывают не только библейские авторы. Вот, например, выдающийся латинский писатель Цицерон так писал: «Многие о богах думают неправо, но это обыкновенно происходит от нравственного развращения и порочности. Все, однако же, убеждены в том, что есть сила и природа божественная». Итак, это первая и основная причина, психологическая, да, связанная с некой духовной деградацией. Но есть целый ряд различных вторичных причин. Вот, и возникновение новых религиозных верований. Первое, скажем так, историческое разделение человеческого рода на обособленные народы, что способствовало им утрате изначального откровения Божия, лишь из уст непередаваемого. Второй момент – это антропоморфизм мышления, когда Богу приписывались какие-то человеческие свойства, страсти. Метафоричность языков древних народов, которые использовали для выражения своего понимания Бога различные природные явления, свойства человека, животных и так далее, которые постепенно приобретали священный характер и обоготворялись. Да, например, Солнце, как образ Бога, источника жизни и света, очень часто становился предметом религиозного почитания. Так возникали образы верховного божества, Зевса, Юпитера, Перуна, еще кого-то, да, и различных других богов и богинь. Мы же в Священном Писании знаем, что Бог есть Дух. И поэтому познание Божие, оно обусловлено степенью духовной чистоты человека. Да, как в книге «Премудрости» Соломона написано: «Лукавую душу не войдет премудрость, и не будет обитать в теле порабощенном греху, ибо Святой Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся неправды». В зависимости от степени праведности или развращенности человека или группы людей, целого народа, рождались и разные представления о Боге, одном или многих, добром или злом, праведном или лукавом и так далее. При этом каждый человек, каждый народ, имея в себе чувство Бога, создавал некий образ Бога в соответствии со своим духовным, нравственным, интеллектуальным уровнем. И так возникали разные языческие религии. И Другая категория религий, которая относится в том числе и к заветной еврейской религии и христианству, это религии откровения. Отличает их то, что они, во-первых, монотеистические, а во-вторых, имеют источник своего учения в непосредственном откровении Божьем, которое записано в священных книгах. Вот. Принципиальная особенность этих религий в том, что вот какие-то основополагающие их истины – это не следствие каких-то человеческих умозаключений, проецирующих какие-то отдельные свойства человека или природы на Бога, да, а являются следствием прямого откровения самого Бога. И при этом это откровение, оно имело две такие совершенно неравные ступени. Первая ступень – это откровение ветхозаветное. Оно было, во-первых, ограничено этнически одним народом. Оно было ограничено тем, что дано было на языке и в тех формах, которые соответствовали психологии еврейского народа, его духовным, моральным каким-то возможностям, эстетическим. И поэтому имело во многом несовершенный характер. А вторая ступень – это откровение новозаветное. Не принципиальное его отличие от откровения ветхозаветного, это его такой вот универсальный вселенский характер. Новозаветное откровение уже не ориентировано на какой-то конкретный народ, на какую-то конкретную группу людей, а имеет всеобъемлющее значение для всего человечества. О божественном характере в новозаветном откровении и об отсутствии в нем неких таких человеческих идей, идей человеческого происхождения, свидетельствует содержание самих христианских истин, в отличие от общерелигиозных, которые не имеют каких-то прецедентов в общерелигиозном сознании. Да? Апостол Павел об этом говорит. Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазна, для эллинов безумия. Но ни те, ни другие этого не принимают, это истина. Итак, наше с вами представление о религии, да, о том, что религия имеет своим началом Бога, имеет богооткровенный характер. Религия изначально была только одна, а затем вследствие разных факторов, главный из которых – это моральный упадок человечества, да, появились различные ложные религиозные учения. Но при этом не каждая вера есть религия.
Мы так мы же не можем сказать, что религия вера воздействует на нравственные факты. Больше нравственные какие-то другие религии.
Тем не менее, не все нравственные ценности для нас приемлемы. Мы же не можем с ними согласиться. Оставить между ними и нами знак равенства. Сейчас тоже прервемся.
небольшой паузы, перейдем уже к чтению Ветхого Завета. С вами договаривались, что сегодня мы с вами будем знакомиться с первой книгой Ветхого Завета, книгой Бытие. Глава первая. Ну, если успеем, то вторая.